Радио Свобода. В эфире российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Вальс на прощание» с Алексеем Девотченко и книга «Экономика экосистем». Во второй части передачи «Пути развития мюзикла в России». На малой сцене Малого драматического театра в Петербурге прошла премьера спектакля Алексея Девотченко «Вальс на прощание». С замечательным артистом беседует Татьяна Вольцкая.
Спектакль «Вальс на прощание» – это не одинокая вершина в творчестве актера Алексея Девотченко, который вообще довольно хорошо известен в Петербурге и в Москве своими моноспектаклями. Известен он также своей любовью к произнесению стихов. Их он читает, по-моему, при всяком удобном случае, даже на митингах оппозиции. Так что уже не раз происходили курьезы, когда тексты Пушкина квалифицировались как злостное нарушение общественного порядка. Но моноспектакль, основанный на текстах Бродского, Солженицына, Буковского, это, конечно, не художественное чтение, а совсем другой жанр. И сам актер предупреждает против такого понимания его работы.
Такой спектакль тоже по жанру очень сложно сказать. Там поэтическое, прозаическое, публицистическое, такая гремучая смесь по поэтическим произведениям Бродского и по, скажем, прозаическим, публицистическим таким текстам Буковского, Солженицына, того же Бродского. Из его выступления, когда он получал Нобелевскую премию, и текстов Ходорковского того же.
Бродского читать безумно трудно.
Там как раз вот речь идет не о том, чтобы его читать, что не чтецкий вечер, боже упаси. Такое сейчас расхожее понятие. Моноспектакль, это значит, выходит человек, чтец и читает, называет это моноспектакль. Это не имеет отношения к моноспектаклю. Моноспектакль такой же спектакль, как все остальные в театрах. Такие полноформатные и полноценные спектакли со своей сценографией, со своей внятной как бы режиссерской концепцией. Со светом, с музыкой и так далее и тому подобное.
Алексей, я как-то замечаю, что в последнее время вы очень много работаете не в Петербурге, а именно в Москве.
Сейчас так складывается, что большую часть я провожу в Москве и почему-то оказался там востребован как артист, а не в своем городе, что меня очень, на самом деле, удручает и огорчает. Я играю спектакли, которые недавно были созданы, выпущены, это «Записки сумасшедшего» по Гоголю в Тюзе, в постановке Камы Гинкаса, спектакль «Театра наций» под названием «Калигула» в постановке Эймундса Некрошеса. Играю свои моноспектакли, концерт «Черного» для фортепиано с артистом.
Почему-то судьба больших художников, вот Сокуров тоже, если что-то делает, то в основном все-таки не в Петербурге, да? Вот у вас так получается, что как-то вы в обход родного города. Почему? Может быть, это связано с вашей вот градозащитной деятельностью, гражданской позицией?
Да и нет, я не знаю почему. Я не думаю, что это как-то с этим связано. Хотя, может быть, и связано косвенно. Но я не знаю, у меня нет объяснений, почему. Скажем, год-полтора года я в Петербурге как бы не получаю никаких предложений ни от театров, ни от каких-то проектов хороших, интересных. Может быть, потому что их просто в Петербурге нет. Такое ощущение, что их просто нет, по большому счету, вот антрепризных хороших проектов, я имею в виду, которые обращаются не к бульварным комедиям и таким сальным шуточкам. В Москве все-таки это есть.
Что мешает Петербургу, по вашему мнению? Почему-то вот все говорят, что утекают режиссеры хорошие, вот и пытаются, а все равно как-то выдавливают их в Москву.
Я думаю, что это исторический, географический и топографический, потому что тут все, к сожалению, у нас уходит в конечном счете в болото, в песок. Всегда считалось, что, опять-таки, исторически это при советской власти было то же самое. Это был консервативный очень такой город, самый, что ни на есть, такой просоветский, всего боящийся. Эпоху Романова я помню очень хорошо и со всеми вытекающими отсюда последствиями, несмотря на то, что в Москве, пожалуйста, был и Любимов, был и Эфрос, был и Гончаров, и там как-то вольнодумие и вольномыслие, оно допускалось. Конечно, в дозированных масштабах, но допускалось. Здесь нет. Не допускалось. Хотя у нас, конечно, сравнивать сегодняшний день и тот день, все равно у нас был Фастанов, был Караготский, был Гамердиан. А сейчас нет, сейчас выжженное как бы. Потому что уходят в театральную школу, уходят люди, которые могут чему-то научить. Потому что, скажем, наш театральный институт уже никого ничему не может научить, за исключением курса Фельштинского и того же Льва Абрамовича Додина. Потому что кто там преподает в этом институте? Это мамочка дорогая. Я знаю людей, которые преподают в этом институте. Это в основном люди, которые ничего в этой жизни не создали. Это несостоявшиеся артисты, несостоявшиеся режиссеры с кучей комплексов, амбиций, и которые, так сказать, набирают мальчиков и девочек и просто, ну, гробят их судьбу.
На моих глазах вот были многие начинания, там, он театр, скажем, вот, я даже не говорю сейчас об этом, плохо или хорошо, но это была попытка дать что-то сделать молодым режиссерам. И вроде бы даже площадку нашли вот за Володарским мостом, в этом бывшем БУФ, да, отдали. И все равно это получилась дыра, и получилось, что они там, ну, практически в холоде и в ободранном месте не могут играть. Комитет культуры, власти говорят, что вот они поддерживают театр на самом деле.
Ну, вот так они не поддерживают. Я помню, что в прошлом году весной это был мощный совершенно пиар, когда, так сказать, чуть ли не сама наша княгиня Валентина Ивановна, бия себя в грудь, говорила, как надо поддерживать творческую молодежь и всячески давать ей зеленый свет. Ну да, это был такой жест, больше реклама, самореклама, я уж не знаю там чего. Вот все обернулось, как всегда, это богом забытое место, куда ни один, как бы, зритель никогда не поедет. А если поедет, то потом больше никогда не приедет и проклянет все на свете, добираясь до этого. В городе есть режиссеры, которые достойны иметь театры. В городе есть, скажем, Толя Праудин, есть Лёва Оренбург, которые достойны иметь не маленькие какие-то подвальчики свои, а нормальные театры, стационарные, большие. Но почему-то у нас, за редким исключением, за двумя исключениями, это малодраматически, я имею в виду, естественно, Александринка, стоят люди, которые являются просто директорами, крепкими хозяйственниками, либо бывшими зафлитами с такой жилкой коммерческой, административной. Это мы видим просто, что в Питере в основном театры умирают. Не умирают вот за счет коммерциализации. И просто вот ткни в любой театр, это бульвар, это желтуха. Да, к ним как бы ходит зритель, который заходит на огонек, благо место расположения удобное, центральная часть города. Они играют комедии, то, сё, пятое, десятое, но это не имеет никакого отношения к тому петербургскому театру, который я вот, например, который многие еще помнят. Помнят и театр того же Владимирова, который, в общем, тоже и при Владимире был достаточно таким, ну, популярным, с креном немножко такой в бульвар, но, тем не менее, какие там были артисты, какого уровня это все было. Помнит и Большой драматический, помнит Тюська Рогоцкого, который сейчас представляет собой зрелище, ну, более чем жалкое и удручающее. Помнит театр комедии Фоменко, театр Комиссаржевская, Гомерзяна, когда у каждого театра была своя эстетика, свое, так сказать, видение, мировоззренческое, политика и позиция, главная позиция.
Скажите, пожалуйста, Алексей, в Москве все-таки не заполоняет ли театр вот это вот все на потребу, чтобы обязательно кто-то голый бегал, чтобы обязательно какие-то слова произносили? Вот эта мода, как вообще, может, она отомрет когда-нибудь или нет, или наоборот?
Конечно, хотела бы, чтобы она скорее отмерла, но заполоняет, и в Москве заполоняет, но Москва больше. И там легче скрыться от этого заполонения и заниматься тем, действительно, тебе интересно. Там тоже, я не могу назвать, что там все театры прекрасны, да ничего подобного. Но в чисто пропорциональном положении, безусловно, там выбора больше, потому что там есть и замечательный ТЮЗ, которым руководит Яновская, и Гинкас. Там есть и Театр нации, который приглашает хороших режиссеров и берет действительно по-настоящему высокую литературу и высокую драматургию в качестве материала. Там есть и тоже Современник, там есть и МХТ, при всем моем неоднозначном к ним отношении, но возникают и там живые очень спектакли. И там, в конце концов, есть совсем маленькое такое театр образования, как театр ДОК, и молодые режиссеры там работают.
В связи со всем этим Алексея Девоченко очень радует то, что премьеру его спектакля «Вальс на прощание» удалось сыграть именно в Петербурге и именно в том театре, работу которого он ставит очень высоко.
Я вижу малодраматический театр, вот это для меня эталон. Эталон театра дома, как бы это ни было уже, так сказать, банально, это понятие. Театра профессионального во всех смыслах. В смысле владения актерской профессией, владения сценической речью. Театр работает как часы, как отлаженный механизм. Обращается только к действительно великой большой литературе или драматургии. Он один, ну а что делать? Вот я не знаю, как там сейчас сложится судьба там, у Юры Бутуса, который возглавит сейчас театр Ленсовета, хотя он это должен по логике вещей был сделать уже 100 лет назад. Я не могу его назвать молодой режиссер. Только, кстати, и Праудин, и Оренбурга. Но у нас, к сожалению, считается, что если человек до 50, а то и до 60, он молодой режиссер. Все акценты смещены, такой раскардаш.
О своей работе в театрах Москвы и Петербурга с Татьяной Вольцкой разговаривал Алексей Девотченко. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас книжка, изданная Центром охраны дикой природы под таким заковыристым названием «Экономика экосистем и биоразнообразие. Потенциал и перспективы стран Северной Евразии». Что ж, в нашей библиотечке помаленьку складываются тематические разделы, например, по экологии. А как дикая природа обзавелась бухгалтерией, об этом, надеюсь, поведает Илья Смирнов.
Недавно мы действительно обсуждали книгу «Роль наземных экосистем в регуляции климата». Некоторые ее сюжетные линии прямо продолжаются в новом издании. Например, «Углеродная функция лесов России» или «Борьба за реабилитацию торфяных болот», которым мнение народное до сих пор несправедливо. Я цитирую: «Озеро и море воспринимаются положительно, а болото отрицательно, хотя на самом деле это очень ценная экосистема».
Да, действительно, надоел у тебя в озеро, например, никто в раздражении не скажет, а в болото запросто могут послать, наверное, тамошним обитателям, кикиморам каким-нибудь, это даже обидно.
Не только обитателям. И у людей сейчас имеется понимание, что осушение болот принесло больше вреда, чем пользы. Вот автор той предыдущей книги, Елена Николаевна Букварева, как я понимаю, является составителем и даже оформителем книги нынешней. Это сборник докладов с научного совещания о перспективах участия России и других, как здесь написано, ННГ, новые независимые государства, в международном проекте «Экономика экосистем и биоразнообразие». Чтобы сразу определить суть вопроса, что собрало под одной обложкой географов, биологов и экономистов, приведу характерную цитату. «Основные причины ускоряющейся деградации биологического разнообразия большинства эксплуатируемых объектов живой природы имеют экономическое происхождение и поэтому должны устраняться преимущественно экономическими рыночными инструментами. В то же время применение последних сдерживается отсутствием прямых стоимостных оценок собственных экономических функций биоразнообразия эксплуатируемых живых объектов». Конец цитаты. Так начинается статья, извините, про камчатских лососей. Если перечитать еще раз и перевести с жуткого канцелярского жаргона на человеческий язык, вы улавливаете основную мысль?
Ну, я улавливаю, но не вполне понимаю. Горбуша в магазине, конечно, украшена ценником, хотя бы цифры на нем зависят в большей степени от перекупщиков. А как определить цену той горбуши, которая плавает в воде? Или как определить цену леопарда, жужелицы или, например, василька, их вот вообще не едят?
Специально для вас таблица. Ориентировочная рыночная стоимость животных. Леопард будет стоить, ну где тут он у нас тут? Кис-кис-кис-кис, 500 000. А белый медведь всего 100 000. Беспозвоночных оценивают в рублях на метр квадратный. От 22 рублей в Арктике до 484 в черноземной степи.
Извините за непочтительный тон по отношению к серьезной науке, даже к трем сразу, но вам не кажется, что это какая-то игра, ценник на медведя, если он не плюшевый?
В принципе, подобные выкладки могли бы иметь реальный смысл, чтобы в конкретных уголовных делах определять и взыскивать сумму ущерба. Вот в Приморье недавно взыскали за убитого тигра как раз 500 с лишним тысяч рублей. Правда, выплатил браконьер только 50 000. Так что здесь пока уместнее сослагательное наклонение. Могли бы иметь смысл при наличии политической воли, которая в рубли не переведена.
Ага, честный и волевой руководитель, поштучный сразу 500 000, как вымирающий вид, а мелкопродажный взяточник 24 рубля на килограмм живого веса, ну как беспозвоночная.
А в общем и целом, проведение живой и неживой природы через бухгалтерию – это, конечно, игра. Игра нам с вами, Марина, хорошо знакома по концертам рок-музыки, которые мы устраивали много лет назад. Чтобы чиновник отнесся благосклонно к концерту ДДТ, ему объясняли что? Что песня «Не стреляй» обличает американскую агрессию во Вьетнаме. А группа «Зоопарк» могла просочиться под вывеской, например, научного атеизма «Гуру из Бобруйска». А фестиваль в целом, Ну, какой-нибудь смотр комсомольской песни к съезду в ЛКСМ. Именно так он и подавался во всех бумагах с печатями. То есть для достижения практического результата нужно было приспосабливаться к тогдашней официальной идеологии, переходя на ее язык.
Мимикрия.
Нынешняя идеология, которая вдалбливается в молодежь через глянцевые журналы и курсы разнообразных псевдонаук, типа «Экономикс», предписывает нам верить, что деньги – универсальная ценность. Талант художника, научное познание, морская вода, птица в небе – все может быть переведено в рубли и копейки. Нет, вы мне не возражайте, я сам понимаю, что это ахинея. Конечно, бухгалтер – важная специальность, но в большинстве отраслей все-таки вспомогательная, не главная. Если работу театра или поликлиники оценивать через бухгалтерию, эти учреждения просто перестают существовать. Или представьте себе родителей, которые огорчены, что их ребенок до сих пор жив. Вот если бы его сбила машина, можно было бы в сентябре сэкономить на новом портфеле и учебниках. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Имея дело с кадавром финансово неудовлетворенным, приходится переводить нормальные человеческие ценности в формат его специфического мышления. Оно же не понимает, что нельзя рубить подмосковные леса. Просто нельзя и все. Что ж, давайте повесим на каждое дерево бирку с ценой. Тогда ему, может быть, станет понятнее. И появляется замечательное словосочетание – экосистемные услуги. И таблица. Услуга леса. Поглощение СО2. Получатель выгод. Мировое сообщество. Ну и далее в том же духе.
Ну, вообще-то формулировка настораживает, когда вместо слова «просвещение» стали говорить «образовательные услуги», качество этих услуг резко понизилось. А как вам кажется, авторы книги отдают себе отчет в том, что играют с начальством вот в такую игру, которую вы описали?
Ну а что же, разве они глупее нас с вами? Давайте я процитирую из книги Виктора Ивановича Данилова-Данильян «Институт водных проблем». «Мы ни на минуту не должны забывать, что экономическая ценность относительная, ценность природы абсолютна. Экономические ценности приходят и уходят. Сегодня многое из того, за что вчера платили миллионы и миллиарды, ничего не стоит. Завтра уже не будет ничего стоить многое из того, за что миллионы и миллиарды платят сегодня. А ценность природы, любой экосистемы, любого биологического вида в рамках человеческого исторического времени абсолютна. Денежные, рыночные оценки природных благ и услуг не являются истинными, не являются даже имитацией истинных оценок, хотя бы потому, что истинные оценки, на существование которых я настаиваю, служат вовсе не для рыночного оценивания. Они вообще существуют независимо от рынка. Они имелись и тогда, когда рынка не было. Они останутся и тогда, когда рынок, возможно, исчезнет из жизни человечества. Денежные оценки – средства, которые могут быть полезными для решения некоторых конкретных задач в определенных условиях. Мы можем лишь заключить условное соглашение. Будем считать, что денежные оценки удовлетворительно представляют экологические ценности, если помогают решать связанные с ними проблемы. Ну, по-моему, расставлены почти все точки над «и».
Прекрасно написано, прекрасно, ясно, по-человечески, простым языком, просто прекрасно.
Естественно, ведь правду говорить легко и приятно.
А насколько все-таки перевод природы в деньги помогает ее защищать? Вот здесь я вижу очень оптимистичные оценки. Представленная картина национального рынка экосистемных услуг выглядит гипотетической, однако достаточно вспомнить, что еще лет 20 назад сочетание «углеродный рынок» тоже казалось фантастическим. К настоящему времени этот термин уже никого не удивляет, а мировой оборот углеродных рынков в 2008 году составлял около 125 миллиардов долларов.
Ну, торговля правами на загрязнение, конечно, должна вселять оптимизм. Если вы посмотрите более подробную отчетность этого углеродного рынка, то увидите, насколько обоснованы его показатели. Я цитирую. «Решениями совещаний сторон Киотского протокола установлены ограничения на учет поглощения углерода управляемыми лесами развитых стран. В частности, Российская Федерация ежегодно может зачесть не более 33 миллионов тонн углерода, то есть около 30%. Очевидно, что такая дискриминация, ну и так далее. Я не буду утомлять слушателей цифирью. Важно что? Цитирую. «Механизмы не допускают адекватного учета и вряд ли способны обеспечить приток сколько-нибудь значительных средств». Обращаю ваше внимание на то, что рынок экосистемных услуг – формируется именно тогда, когда деньги теряют реальное обеспечение. Обороты на международном фондовом и валютном рынках в десятки, а то и в сотни раз превышают торговые обороты. В результате можно надуть в дополнение к хедж-фондовым, ипотечным и прочим финансовым пузырям еще один – экологический. Кстати, в нашем сборнике Ренат Алексеевич Перелет именно на это обращает внимание. Последний финансовый кризис показал, в частности, что деньги живут своей жизнью. Сегодня дом или завод имеет определенную цену, завтра их владелец может стать банкротом, и тот же дом или завод, в который вложены труд рабочих и инженеров, чудеса научно-технического прогресса, который производит и представляет те же ценности и полезности, что и вчера, вдруг падает в цене на 50 или 70%. Причем это не означает, что рыночная цена продукции завода также снизится на 50 или 70%. Мир денег – это одно, а мир вещей, продукции, услуг, экосистем – это совсем другое.
Ну и каким же способом защищать природу в этом реальном мире, если с точки зрения мира денег ее выгоднее уничтожать?
Как сказал бы Константин Кинчев, я вижу то, что вижу. Наши поступки выгодны или невыгодны в предлагаемых обстоятельствах. Вырубка подмосковных лесов под коттеджи выгодна пока безнаказанно, но вы можете себе представить, что швейцарец начнет рубить парк на окраине Цюриха, чтобы построить себе коттедж. Или устроит там пикничок с шашлыками и лесным пожаром. Удерживают от этого не экономические выкладки, а императив. Ужасно тоталитарное слово «нельзя». Сколько стоит недвижимость, которая завтра будет снесена? Да нисколько она не стоит. Вот помните, мы в прошлом году обсуждали стригучие лишаи в Москве. Уничтожение естественной травяной растительности. Предыдущий мэр за что-то не взлюбил наши российские травы и цветы. Соответственно, их уничтожение стало в Москве очень выгодно. Этим летом уже без Лужкова вонючие газонокосилки опять поползли по дворам. И так будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не достучится до Сергея Семеновича Собянина, чтобы он издал приказ оставить траву в покое. После чего, заметьте, стригучий лишай сразу же перестанет быть выгодным. Я, кстати, написал мэру Москвы соответствующее прошение, с удовольствием ознакомлю вас с ответом. Подведем итоги. Боюсь, что игра в куплю-продажу того, что не продается, может затруднить понимание простых вещей и абсолютных ценностей. Впрочем, если в конкретной ситуации удастся спасти хоть одного медведя, дерево, цветок, навесив на них ценники, значит, время на экономику экосистем потрачено не впустую.
С Ильей Смирновым мы обсудили книгу «Экономика экосистемы. Биоразнообразие. Потенциал и перспективы стран Северной Евразии». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева, в четверг было получено личное дело бывшего совладельца ЮКОСа, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Дата рассмотрения документов будет определена в ближайшее время. В московском аэропорту Домодедово прошли обыски и изъятие документов. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в управляющих компаниях аэропорта в связи с расследованием уголовного дела о нарушениях требований безопасности на транспорте. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на межрегиональной партийной конференции в Екатеринбурге, заявил о недопустимости массового вступления людей и целых организаций в Народный фронт по разнарядке. В Белоруссии судят арестованных в среду участников акции молчаливого протеста. По сведениям правозащитников, в Минске были задержаны более 160 человек. Еще около сотни активистов попали в руки милиции в разных регионах страны. Парламент Греции одобрил второй правительственный законопроект об антикризисных мерах, необходимых для получения очередной части финансовой помощи ЕС и Международного валютного фонда. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора, которые протестуют против реформирования пенсионной системы и других мер жесткой экономии. В Кабуле арестованы два бывших служащих скандально известного кабульского банка. Европейская комиссия сообщила, что Хорватия в четверг завершила формальные переговоры о присоединении к Европейскому Союзу. На юге Ирака в четверг были убиты трое военнослужащих США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте пути развития мюзикла в России. Фестиваль «Музыкальное сердце театра» вместе с Союзом театральных деятелей провел круглый стол, посвященный проблемам жанра под названием «Пути развития мюзикла в России». Прежде чем обсуждать пути развития, следовало бы определиться с тем, что такое мюзикл, но этого никто не сделал. Между тем, определение жанра – вещь серьезная. Сколько я не разговаривала со специалистами, точной формулировки не обнаружила. Одни считают, что мюзикл отличается от оперетты тем, что у него не обязательно хороший финал. Однако в этом случае те спектакли, которые хорошо заканчиваются, можно считать оперетой или музыкальной комедией. Другие говорят, что тут иной удельный вес танцевальных, вокальных, разговорных номеров. Но тогда возникает одесский вопрос, а кто вам считает? Третьи полагают, что мюзикл построен на цельном либретто, что в нем нет вставных интермедий, но и тут можно подобрать примеры, опровергающие суждения. Наконец, четвертый определяет мюзикл не по художественным критериям, а серийным способом его проката, когда спектакль играется неделю, месяц или год подряд. Тогда все мюзиклы, которые поставлены в репертуарных театрах, таковыми считать нельзя. Я сама думаю, что мюзикл – это просто современная разновидность музыкального спектакля, все той же оперетты, с драматургией, музыкой, аранжировками, ритмом, хореографией, соответствующими новой эпохе. Но на своей правоте не настаиваю. Соглашусь с экономистом, профессором Российской академии театрального искусства Геннадием Дадамяном.
Что в таком фильме говорил, только та спина, по которой бьют, знает, сколько ударов она может выдержать. У меня вот ощущение, что мы в лице мюзикла имеем какой-то... У Тунянова есть замечательный рассказ «Подпоручик Киже», ну, маленькая повесть. Это обратный фантом «Подпоручика Киже». Явление существует, а вместе с тем не прояснено, вместе с тем не осмыслено, и вместе с тем непонятно, куда идти дальше.
На круглом столе выяснилось, что в целом ряде случаев выгоднее говорить «музыкальный спектакль», потому что слово «мюзикл» связано с коммерческими проектами, и получить под это дело финансовую помощь от Московского департамента культуры крайне сложно. Так сказала Елена Жубрина, представлявшая как раз этот самый департамент. И добавила, что такое отношение несправедливо, потому что ей известен только один пример, когда продюсер, действующий вне стационарного театра, действительно заработал на мюзиклах. Это Дмитрий Богачев. Глава театрально-билетных касс Владимир Агафонов назвал цифры. В Москве 200 театральных площадок. Мюзиклов на сей день 40, из них 25 детских. Цены очень высокие, сопоставимые с бродвейскими. Про деньги говорил и актер Валерий Еременко. Он работал в мюзиклах «Парфюмер», «Иисус Христос. Суперзвезда», «Иствикские ведьмы» и «Нотр-Дам».
Скажу честно, могу процитировать персонажа своего, одного из любимых персонажей жанра мюзикла. Боже правый, почему нет правды на земле? Какая может быть правда в коррумпированном государстве, где театр – модель этого же государства? О чем мы можем говорить, если на сегодняшний день не существует профсоюза? Вы выбрали актеров, у которых более-менее что-то складывается. А те люди, которые... Думаю, какую помаду купить, чтобы на сцене выглядеть, ну, хоть как-нибудь сексуальной, это большая проблема. У вас рабы, вот в жанре мюзикла, те рабы, которые как бы там стоят за спиной даже не медийных, а тех людей, у которых что-то получилось. Поэтому Мы отстали навсегда, и, честно говоря, у меня очень пессимистичный взгляд на это. Никогда у нас ничего в этом жанре не будет, потому что у нас проблема быть или казаться. Если говорить «быть», нас не существует. Мы кажемся. Быть зависит не от нас, не от того поколения, которое приходит, а от тех дядей, тетей, которые дают деньги. Поэтому самое главное – дадите деньги, появится у вас и площадка. Дадите деньги, у вас появятся новые школы. Все упирается только лишь в экономическую структуру. Безумное количество талантливых людей. На сегодняшний день я не могу принять достойное предложение прекрасного, допустим, проекта, которое стоит 3 копейки. Потому что мне уже 50 лет, я молодой папа, и я прошел ту стадию, когда я за 100 долларов играл Квазимода. Но я был одинок тогда. И я говорил, я хочу петь именно эту роль. Да, за те смешные там деньги. Но на сегодняшний день я не могу принять достойное предложение художественное, если оно не поддержано какой-то копейкой. Поэтому я не знаю, выхода на самом деле никакого нет.
По словам других артистов, работающих в мюзиклах, очень тяжело подолгу играть в одном и том же спектакле в режиме нон-стоп. И очень обидно, когда в первые составы ставят не тех исполнителей, которые профессионально обучены и лучше справляются с партиями, а тех, кто более известен по телесериалам или ток-шоу. Дмитрий Белов, режиссер продюсеров, принимал участие в работе над «Метро», «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульеттой», говорит.
Не существует никакой системы появления артистов мюзикла, потому что та система, которая существует сегодня, делающая основной упор на классическое образование, на классический вокал в общем. И сегодня, допустим, мы вынуждены брать в основном артисты, которые воспитываются в драматическом театре. Прививать им какие-то навыки вокала – это гораздо легче, нежели брать артиста, который, в общем, с точки зрения драматической, не выучен.
Композитор Максим Дунаевский спорит и со мной, и с Дмитрием Беловым.
Мне кажется, проблема сегодня не в определении жанра и даже не в воспитании актеров, которые сегодня целая великолепная плеяда уже есть артистов мюзикла, уже звезды мюзикла, вполне можно их так назвать. Я думаю, как раз в этом направлении за 10 лет было сделано очень много. И самое главное, что было сделано, это то, что сегодня в мюзиклах играют не только специально подготовленные артисты, но и артисты драматических театров, которые с успехом играют в мюзиклах. Это очень хорошая тенденция. Я ее испытал в прошлом году на кастинге своего мюзикла, когда пришло 300 человек. И клянусь вам, каждый из них мог бы профессионально играть в мюзикле. Просто есть из кого выбирать. Мне кажется, проблема в другом. У нас не воспитываются практически инвесторы. Мюзиклы пишутся, слава богу, еще живые авторы, подгребают уже некоторые молодые. Но вот вопрос о том, как жить будем, вот, мне кажется, самый актуальный сегодня вопрос, который необходимо обсудить. Инвесторы ждут отдачи завтра. Даже сегодня. Да? А мы не можем даже на послезавтра рассчитывать, потому что мюзикл не пользуется таким огромным спросом у населения. Хотя и это тоже спорный вопрос, потому что здесь много превходящих обстоятельств есть. В государственных театрах во многих никто не считает в основном деньги. Приходит сколько зрителей, не приходит. А в мюзикле, который поставлен вне стен государственного театра, приходится считать и считать каждый день. Вот это главная проблема. Как поддержать сегодня мюзикл? Каким образом не дать ему умереть? Потому что каждая попытка заканчивается буквально смертельно. Конечно, есть пара мюзиклов, и мы знаем, кто и как выдерживает сегодня эту нагрузку. Допустим, БМДМ, который 5 лет уже, так сказать, добивается и стоят под руководством Димы Богачева. Но надо вспомнить, что и 3 года тоже они не были хороши совсем. Конечно, в государственном театре можно сегодня поставить мюзикл, и они идут сегодня в государственных театрах, и достаточно успешно. Но если говорить об отдельно стоящих продюсерских проектах мюзиклов, дорогостоящих, то, конечно, сегодня это очень и очень проблематично. Вот что это должно быть? Значит, государственная поддержка, как это было в Канаде, когда рождался театр «Дю Солей», и его несколько лет достаточно много поддерживало государство на первых порах. Или приходить вообще в государственные, так сказать, театры, и только на их основе можно делать это, как делает удачно Московский театр оперетты под руководством Владимира Тартаковского.
Режиссеры жаловались на то, что их артистов переманивают в другие шоу, на то, что немыслима цена аренды, а свободных площадок в городе нет и не предвидится. Даже Алексею Рыбникову вот уже 15 лет строит театр. По ходу дискуссии обнажился конфликт между независимыми продюсерами и представителями репертуарных театров. Дмитрий Калантаров, продюсер премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра», говорит так.
Вот ощущение комфорта, в котором пребывают все директора, которые по совместительству являются продюсерами, работающими в государственных театрах, а также режиссеров и композиторов, которые работают на постановках, связанных с репертуарными театрами, это как бы вполне понятно. Они работают за деньги, которые в результате им даются государством, и это деньги налогоплательщиков. Все понимают, что за каждую тысячу рублей, которые платят зрители, приходя в государственный театр, еще там 10, а может быть там где-то в некоторых случаях и 15 тысяч дотируются из государственного бюджета для того, чтобы в результате этот человек как бы увидел. Чего нельзя сказать о независимых проектах, которых не зарабатывается, а подлежат самоокупаемости. Что касается аудитории мюзикла, аудитория мюзикла не молодежная. На сегодняшний день там, те проекты, которые наиболее успешны, не ориентированы на какой-то узкий возрастной сегмент, а это проекты, на которые могут идти как бы и стар, и млад. И в этом и заключается, собственно говоря, эффект мюзикла, то, что такой эффект слоеного пирога, то, что для каждой аудитории это может быть интересно по-своему. И что касается стоимости билетов, то 70-80% дохода получают мюзиклы именно за счет билетов, которые стоят от там, 1500 рублей. Да? Но по большому счету люди, которые в состоянии на сегодняшний день потратить там, до 500 или 700 рублей, они не особо рвутся даже там, эти деньги потратить, потому что это те люди, которые являются представителями дохода там, ниже среднего суммарного на семью, и поэтому как бы им не о шоу думать, а именно о том, чтобы там, дома был пакет молока и кусок хлеба. Естественно, никто не испытывает никаких иллюзий, что в дальнейшем будут появляться, как грибы из-под дождя, театры, мюзиклы. Но, как минимум, мне кажется, что можно было бы попробовать инициировать разговор о том, чтобы какие-то, рассмотреть варианты, чтобы какие-то из существующих театров, которые там большинство, может быть, даже мы и не ходим, мы даже забыли о их существовании, только видим здание и вспоминаем, что там находится театр, рассмотреть, чтобы это передать именно как свободные площадки, в которых могли бы реализовываться проекты без какого-либо государственного финансирования.
Ему отвечает Владимир Тартаковский, директор театра «Московская оперетта».
Я, честно говоря, не вижу проблемы. По-моему, в мюзикле точно такие же проблемы, как в драме, в опере, в балете и во всем нашем искусстве. Рецепт очень простой. Это выбрать правильный материал, набрать правильных артистов, сделать правильный менеджмент и пиар, и инвестор будет доволен, и не будет инвестора, а тот, кто вложил деньги там. У нас же ситуация какая? Делал театр, это бизнес-проект театра. Театр на этом зарабатывает. Ну, наверное, если бы театр не заработал, было бы не очень хорошо тоже. Точно та же, такая же ответственность, как перед любым инвестором. Просто надо выбирать правильный материал, правильные проекты и правильно их делать. Потому что у нас зачастую берут материал, который вообще не тянет ни на какой проект. И пытаются натянуть проект на него. А проект не тянется, зрители не идут, реклама никакая никогда не поможет. Это иллюзия, что можно сделать любой проект, сделать хорошую рекламу, завесить весь город, и будет полный зал зрителей. Ну, будет месяц, ну, будет два, а потом это все накроется. Я проблем-то не вижу, я вижу только, что сейчас нормальный процесс естественного отбора. У кого-то получается, у кого-то не получается, это нормально. Артисты сегодня есть. Другой вопрос, что их раздергали немножечко, потому что их не так много, а артисты – люди, которые хотят участвовать во всем. И поэтому сегодня, как только кто-то появляется, его начинают сдергивать в другой проект. Мало площадок, нет где делать.
К словам Тартаковского присоединяется Михаил Сафронов, директор Свердловского театра музыкальной комедии. У спектакля этого театра «Мертвые души» 10 номинаций на «Золотую маску» за прошлый сезон, и 4 из них получены.
Сегодня репертуарный театр, который точно так же не обласкан, никем не обласкан. И все эти встречи больших, толстых дяденек возле президента тоже не привели, по большому счету, таким, знаете, очень конкретным действиям. Ну да, гранты в субъектах федерации, начинаем разговаривать и о гастрольной деятельности, но это все полумера. Что касается мюзикла и вот конкретно нашего театра, выживание. Да, мы не такие богатые, у нас не может быть такого мюзикла, как в московской оперете. Да, у нас нет сетевых мюзиклов и никогда, кстати, не будет. Мы к этому не стремимся, мы изучили весь опыт сетевых показов. Он на периферии абсолютно неприемлем. Потом вы нам не даете, даже если мы и поставим хороший мюзикл, вы же как только отрабатываете материал, везете на периферию. Питерцы, москвичи, как только у вас здесь похуже дела, так давайте периферию кушайте. И периферия это все принимает, но чуть-чуть цены пониже, чем в Москве. Конечно, мы тоже начинаем, и мы репертуарные мюзиклы проигрывать на вашем уровне, потому что вы привозите всю машинерию такой, какой нам мечтать никогда, может быть, не придется. У нас медийных лиц нет. В сериалах у нас никто не участвует. Единицы там на третьем, пятом плане. Но нам надо точно так же делать продукт. Достойный продукт, который по 4, 5, 6 лет у нас идет в репертуаре. Идет по 4, по 2 раза в месяц. Вот поэтому нам пришлось очень тяжело. И наши коленки изношенные, выпрашиваем эти денежки. Никто из бюджета этих денег не дает. Единственное, мы за аренду никому не платим. И бюджет дает 80% на заработную плату. А сейчас мы перешли в автономию, вот уже второй год. Так вообще и коммунальные услуги мы платим 100% сами из заработанных денег. Самый непопулярный метод, что поднимать цены на билеты. Конечно, в северной столице, когда я услышал, что 30 миллионов дают на мюзикл, ну, конечно, это, знаете, это разрывает сердце. Хочется хоть 3 миллиона, не 30, понимаете? Но нам хотелось, чтобы вы думали немножко и о всей России.
В дискуссию вступает Дмитрий Богачев, генеральный директор представительства компании Stage Entertainment, продюсер мюзиклов «Cats», «Мама Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро».
Театры с количеством человек в 530 в мире можно на пальцах, наверное, двух рук перечислить. Такую роскошь может позволить себе разве что «Метрополитен», да, там опера, да, «Ковенгарден», вот, «Ла Скала». А вы проанализируете эти 530 человек, чем заняты вообще? И справедливо ли они получают свою зарплату? Вырабатывают ли они то, что они получают? Вот такой вопрос риторический, он не требует ответа, вы просто подумайте. И как часто эти музыканты действительно выходят и работают? Думаю, что там, если взять как каждого конкретного музыканта, есть люди, которые приходят и играют, может быть, один раз там, в неделю, предположим, а получают зарплату. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, а на ваших спектаклях оркестр занят, вот на ваших мюзиклах? Во всех, да? И в «Монте-Кристо» тоже? Я просто поднял некий риторический вопрос, который касается оптимизации расходов и целесообразности расходов тех денег, которые это таки дает вам государство, уважаемое государственное репертуарное театр. Теперь просто несколько вопросов, которые, мне казалось, были бы, наверное, актуальными. Нашим главным и единственным источником, надежным источником финансирования всех наших постановок является продажа билетов. Все остальное – это хождение с протянутой рукой в ожидании чуда. Теперь я хотел бы поднять один вопрос еще тоже, на мой взгляд, очень важный. Это тематика тех постановок, которыми мы все с вами занимаемся. От вот этой первоначальной плодотворной дебютной идеи, как называл ее Остап Бендер в свое время, на самом деле зависит все. Несколько примеров, просто вот маргинальных примеров, как осуществляется выбор. Вот господин Лапин, известный, наверное, вам всем, советник президента по культуре, Лаптев, простите. Вот, например, да, постановка, грядущая его «Бабий бунт». Вот хотел я задать вопрос. Как он определяет аудиторию этой постановки и кто на нее будет ходить? Кому это все нужно? И какие средства в эту постановку вкладываются, государственные, бюджетные, и как вообще этот человек, да, при том, что облеченный властью, полномочиями, тем не менее, как продюсер, как идеолог этой постановки, о чем, собственно, он думает. Последний пример по поводу выбора репертуара – это вот мой проект, моя идея, которая была связана с постановкой мюзикла о Гагарине. Год назад я обратился к Роскосмос, обратился в правительство Российской Федерации, обратился в очень многие другие инстанции с интересным проектом мюзикла «Гагарин». Это музыкальное шоу. То есть мы подготовили дизайн, мы подготовили очень внятный буклет, была подготовлена концепция. Очень, все крайне интересно. На уровне там протокола президента было встречено очень с большим энтузиазмом. Это потом все это слилось так постепенно, так вот в сточную трубу. Может быть, мне не хватило там пробивной силы какой-то, но в результате, наверное, это был системный сбой, потому что празднование полета первого человека в космос, на мой взгляд, государством провалено так, как не проваливалось ничего до этого. То есть так позорно провалить то, чем единственное, может быть, немногое, чем может сейчас гордиться наша страна внутри страны и за рубежом, это просто показатель бездарности людей, которые там в нашей власти занимаются пиаром. Я это говорю к тому, что надежды на Господа Бога, на царя-батюшку там, или на наше правительство, на наши государственные институты очень мало. Они будут преследовать исключительно свою собственную выгоду. Надеюсь, что это будет меняться в ближайшем будущем. Внятные инициативы Собянина по такая его жесткая монетаристская такая политика вот, у меня вызывает большое уважение. Я думаю, что скоро государственный протекционизм обретет нормальные человеческие формы, а не будет основан на вот всяких коррупционных схемах, и будут поддерживаться только те театры государственные, которые заслуживают этой поддержки. Только те театры, на постановке которых действительно ходят зрители, покупают билеты. Поддерживать нужно не слабых, а сильных. Есть примеры очень умного государственного протекционизма в Германии, предположим, во Франции, вот Шатле, например. Все постановки Шатле неким образом субсидируются со стороны государства. Но это умное, осмотрительное субсидирование, во-первых, да, которое, тем не менее, оставляет у продюсеров живой интерес в получении прибыли. А во-вторых, для того, чтобы работать на уровне Шатле, нужно достичь этого уровня внутренней культуры, когда продюсеры и постановщики несут внутреннюю ответственность перед самими собой, когда они думают о своей собственной репутации. И пока у нас этого нету, пока вот этого уровня культуры мы не достигли вот, в большинстве своем, скажем.
Дмитрию Богачеву отвечает старейшина режиссерского цеха Григорий Спектор, камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского.
Его вопросы и реплика мне напомнила анекдот, когда нового директора, назначенного сверху, пригласили в театр. Он сидел на репетиции, потом подошел к оркестру и сказал ударнику: «Вы за всю репетицию ни разу не ударили по литавру». Он говорит: «У меня партия такая». То говорит: «У нас одна партия, товарищ».
Стучать,
да. Это вопрос, а почему 530 человек в театре, понимаете, удивительно. А когда театр, ну, скажем, 400 человек, вынуждены одевать рабочих сцены, чтобы они вместо Миманса выходили, потому что не хватает людей, это же не удивительно. Такие театры. И вот существует два мира, как я сказал. Мир, представленный большинством выступающих, которые считают мюзиклом только набранный состав, громадную площадку, миллионную смету, на постановке специальных артистов и прочее-прочее. И играют там год, два, три. А что, простите, вот спектакли, которые идут в театрах репертуарных, это что, не мюзиклы? Прекрасные спектакли, которые показал Свердловский театр музыкомедии Пантыкина и других товарищей, это что, не мюзиклы? Короче говоря, то, что происходит в театрах, подавляющим кольцом, это настоящие мюзиклы. Только они не получают такого резонанса, какой имеют гигантские эти постановки. Это что, не мюзиклы? Вот где основной потребитель мюзикла. Вот где основные постановщики и композиторы, которые пишут. Они пишут не для международных масштабов, типа Дома молодежи в Москве или других подобных помещений. И российский мюзикл именно этими процветает. Идет и будет идти не на миллионы, а на те крохи, которые удается получить.
Еще один камень преткновения – отношение к государственному протекционизму. Одни только на милость государства и уповают, другие не желают принимать от него помощь или делают вид, что не желают. Ясно, что выгоднее покупать лицензионный товар и вводить российских актеров в готовые зарубежные спектакли. Однако лично я видела в Советском Союзе и в России только два настоящих мюзикла – «Юнону и Авось» театра имени Ленинского комсомола, теперь Ленкома, и «Норд-Ост» – независимые антрепризы. Судьба первой счастливая. Юнон и Авось до сих пор не сходят с афиш театра. Судьба второго спектакля Нордоста трагична, но оба они оригинальные постановки. Послушаем одинокий голос Александра Пантыкина, театрального и кинокомпозитора, как раз лауреата «Золотой маски» за спектакль свердловской мускомедии «Мертвые души».
У меня на сегодняшний день вообще не существует проблем. Ни в этом жанре, ни с деньгами, ни с творчеством, ни с чем. И вот поверьте, я говорю совершенно откровенно, потому что, может быть, мне повезло в жизни. Но я реально музыкальным театром занимаюсь с 2003 года. Всего 8 лет, может быть, это недолго. И я всего написал 3 музыкальных спектакля в сотрудничестве с совершенно гениальным, я считаю, театром нашей страны. Это Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Значит, рецепт, как мне кажется, очень прост. Значит, во главе стоит гениальный продюсер Михаил Вячеславович Сафронов. Значит, театр руководит гениальный художественный руководитель, профессор, народный артист России Стрежнев. В театре потрясающая труппа. Артисты один другого лучше. Значит, из проблем вижу проблему сегодня только одну. Я смотрю все, что выходит. Очень низкое качество изначального материала. Очень низкое качество музыки. Очень низкое качество драматургическое. То, что пишется сегодня, это практически ставить невозможно. Это никогда не будет иметь никакого успеха.
Я напомню, что в программе «Российский час поверх барьеров» всегда звучит музыка Александра Пантыкина. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно будет познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».